Добрый вечер. Это Будам. Тема есть сегодня интересная. Но прежде чем перейти к этой теме, я хочу вам поставить немножко музыки. Музыку эту я получил, в общем, заказал ее по интернету. Я ее купил по совету одной девочки молодой. Девочка – это новый подкастер, которая появилась буквально на прошлой неделе из Новосибирска, зовут ее Мара. И вот она записала подкаст, и в своем подкасте первом она сказала, что ей нравится эта музыка очень. Музыка называется, вернее, группа называется Within Temptation, она из Англии. Музыка мне понравилась, вот я получил CD, и вам хочу тоже посоветовать послушать ее. Такой солидный саунд, чем-то похоже, как по мне, на Dream Theater. Такая есть тоже группа. Ну и тоже я хочу привлечь ваше внимание к этой девочке. Если девочка в 16 лет уже слушает такую музыку, я думаю, она пойдет далеко. Думаю, что если она не бросит заниматься подкастами, то что-то должно у нее получиться интересное. Ну а теперь перейдем к новой теме. Тема называется так. Почему люди в Америке вежливы и улыбаются? Но прежде чем говорить об этом, я хочу перенестись лет на 19 назад. Так, это был конец 90-го года. Я в группе товарищей из Киева, я тогда жил в Киеве, поехал по программе культурного обмена в Израиль, поработать в кибуце, посмотреть, как там люди живут и работают. Полтора месяца мы там работали. И вдруг началась война с Хусейном. Началась война с Хусейном, перестали летать самолеты многих компаний, кроме Эляля. А мы купили билеты тогда еще на польскую компанию «Лот» за рубли, которые были просто деревянные тогда. И нам сказали, что, ребята, в общем, заработайте доллары, и вас Эляль отвезет куда вы хотите. Война только начиналась, было непонятно, сколько она будет идти. Нам надо было заработать где-то деньги. Я с приятелем, мы устроились у фермера, там на одной фирме работали. И поработали мы примерно еще полтора месяца, война закончилась. Но в результате мы вернулись домой, летели мы через Будапешт. Мы должны были прилететь в Будапешт и там проехать на метро и пересесть в поезд до Украины уже. И вот мы с приятелем прилетели в Будапешт, сели в это метро и переглянулись оба. Мы отвыкли от лиц. Три месяца мы не были, скажем так, в странах социалистического содружества, и мы отвыкли от того, что люди такие угрюмые. Люди, едущие в метро в Будапеште, были очень такие усталые и какие-то угрюмые. И вот нам это бросилось в глаза. Теперь еще один пример. Теперь мы перенесемся в 2005 год. В 2005 году мы решили впервые поехать уже из Америки, после многих лет жить в Америке, мы с женой решили поехать в Москву. Мы поехали в Москву и в Питер в отпуск на недельку. То же самое нас поразило, уже не было как бы такого, что просто все были угрюмые, но нас поразила грубость людей, которые в сервисе работают. Например, стоим мы на троллейбусной остановке, нет троллейбуса. Жена подходит к будочке, где продается, где эта женщина сидит, продает билет на троллейбус. Она ее спрашивает: «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, когда будет следующий троллейбус?» А та ей говорит: «Девушка, ну откуда я могу знать, когда будет следующий троллейбус?» Она опять, и жена там пыталась там ласково и нежно, а та говорит: «Не знаю. Откуда я могу знать?» От такого тона мы отвыкли. Ну ладно, мы отошли в сторону, думаем. Не будем же мы на эту тему спорить. Приехали в Питер. Питер красавец. В Москве, конечно, далековато до Питера, мне так кажется, по красивости. На Невском проспекте заходим в кафе мороженое поесть. Не дешевое кафе. Типа там было кофе, $4 стоило, я помню. Сели, она нам принесла меню, девочка, в меню разные там виды мороженого. Я говорю: принесите мне шарик там, допустим, бананового, шарик ванилы и шарик клубничного. Девушка уходит, через некоторое время она приходит, приносит нам мороженое, ставит и уходит опять. Жена мне говорит: «Посмотри, ты же не эти шарики заказывал». Она тебе принесла совершенно другие шарики мороженого. Мы зовем эту девушку и говорим: «Девушка, я заказывал такой шарик, такой шарик, такой шарик». Она говорит: «А у нас таких не было, я вам принесла то, что было на кухне». В общем, такие мелочи, конечно, были странны. Почему они были странны? Потому что мы отвыкли от этого. Мы привыкли, что в Америке, да не только в Америке, во всех западных странах люди пытаются тебя хорошо обслужить, и люди улыбаются тебе. Но все же тема такая: почему американцы улыбаются? И я решил, в общем, я думал об этом. Есть две, как мне кажется, причин. Одна из таких причин, которые, наверное, все вам скажут, что американцы, в принципе, такие люди добродушные. Их особо не били никогда. Их не обманывали никогда. Ну, может, где-то, когда-то, но в целом они жили благополучной жизнью все эти годы, да и продолжают жить. Особых войн у них здесь не было. Ну, то есть люди знают, что надо быть нормальным и честным человеком, и нет причин ожидать удара слева и справа. То есть нет причин быть все время, ну, типа, бдеть. Они поэтому более-менее такие открытые. Да, я согласен, в этом есть правда. И вот, когда я приехал в Америку, когда это было 17 лет назад, из вот этого угрюмого общества, которое тогда называлось, ну или сейчас называется бывший Советский Союз, вот это был один из самых приятных сюрпризов для меня, что все люди очень были такие дружеские, настроены к тебе, friendly. Они всегда тебе улыбались. Ты там подходишь к продавщице в магазине, или там официант в ресторане, где бы то ни было, она тебе улыбается, и что бы ты ее ни попросишь, они тебе улыбаются, говорят, yes, sir, да, сэр, это значит, или там sorry, sir, я не sir, какой я тебе sir, я только приехал из-за железного занавеса, они мне опять, excuse me, sir. Я ведь не рыцарь, понимаете, чтобы быть царем. Есть такое понятие knight, пишется с буквы K. Это рыцарь. Королева может присвоить звание рыцаря, ну вот как она, допустим, присвоила Пол Маккартни не так давно. Но я-то не рыцарь, что-то она меня sir называет. Но тем не менее, это приятно, вы знаете, это очень приятно. И куда бы я ни ходил, я видел одно и то же отношение. Одно и то же отношение. Люди одинаковые. И вторая причина, по которой через несколько лет жизни здесь я понял, почему они все же улыбаются везде. Причина может быть не такая приятная, не такая ласковая, как многие из вас думают, а причина очень простая. Mortgage. Ну или по-вашему это ипотека. Мне кажется, они улыбаются тебе не потому, допустим, вы в магазине. Она тебе улыбается не потому, что вы последние 15 минут крутили ей голову, задавали идиотские вопросы и говорили ей: «А не могли бы вы показать вот эту маленькую штучку, которая лежит там на третьей полке? И зачем она, и у нее есть ли у нее страховка, и шумная ли эта штучка?» Она все ходит и улыбается, тебе и улыбается, и ни одна мышца у нее не дрогнет. А Я помню, мы были как-то во Франции. Мы были, я был с женой, еще была одна пара. Вот мы сидим в очень таком дорогом ресторане французском, взяли меню, и стоят эти официанты, стоят сзади, улыбаясь, невозмутимым лицом, готовые тебе услужить. Сидим, смотрим этим меню, ну вот эта женщина, которая была с нами, наша приятельница, она говорит, я не знаю, что я хочу есть. И вот подходит официант, он ее спрашивает, ну, мэм, вы выбрали уже себе, что вы хотите из этого меню? Она ему говорит, нет. Ну, а что бы вы хотели? Она ему говорит, я не знаю. Он, у него мышца не дрогнет на лице. Он ей говорит, ну, скажите, пожалуйста, вы хотели бы мясо или рыбу? Она говорит, я не знаю. Ну, говорит, ладно, расскажите мне, что у вас есть. И вот он ей в деталях, молча, с улыбочкой объяснял и показывал. Не дал ей по голове, а улыбался. Так вот, это все примерно одно и то же. Так при чем же здесь вы скажете ипотека или mortgage? Да все очень просто. Люди живут не по средствам. Понимаете, у людей есть вот эта ипотека, люди повлазили в долги, люди покупают машины в долг. Если ребенка приняли в какой-нибудь дорогой университет, где стоит стипендия там, $50,000 в год, конечно, родители счастливы, но они влазят в долги. У среднего американца около $10,000 неоплаченного долга на кредитных карточках. Ну и что же им остается делать, ребята? Они должны смеяться тебе. Они должны тебе не смеяться, а улыбаться тебе. А иначе можно же работу потерять. А если потерять работу, кто же будет платить вот эти все деньги, которые ты, все эти долги, которые ты нахватал? Не будет никто платить. Если вы видите, люди живут не по средствам, и они себе копают яму и все глубже и глубже в нее опускаются. Из этого они вынуждены улыбаться. В Советском Союзе было все не так. Там было так. Если у тебя денег нет, я имею в виду полную сумму, чтобы что-то купить, значит, у тебя нет машины. Правильно? Если у тебя нет денег на машину, у тебя нет машины. А вспомните, что такое было купить машину в Советском Союзе. 5000 при зарплате в 115 в месяц. Кто это мог купить такую машину? Вот и люди собирали полжизни, потом покупали или покупали использованную, и потом ее чинили всю жизнь. Но вот они выдавали полную сумму, у них не было долгов. Поэтому они могли себе позволить тебя посылать и говорить, я козел, пошел вон отсюда. И не улыбаться тебе, потому что они никому ничего не должны. А здесь люди должны. Понимаете? Если вы подумаете, если взять, скажем, американцев, наверное, большую половину американцев, если их оставить без зарплаты, допустим, потеряли они работу и пособие кончилось по безработице, еще месяца три, и половина населения Америки впадает в дичайшую депрессию. Белые вот эти счета накапливаются, людей повыбрасывают из домов, которые, тоже еще одна история, дома. Это же было, как все знают, это американская мечта, купить себе дом. Что значит купить себе дом? Эта же мечта превратилась в нечто другое. Это уже не купить себе дом, а заработать деньги на первый взнос на дом. Более того, то, что вытворяли вот эти все банкиры, они легко подписывали людям вот эти вот ипотеки или моргаджи по-нашему, даже тем, которые не могли показать, что у них достаточный доход, чтобы их выплачивать, эти деньги. Но им выдавали эти вот долги, они в них влазили. И, конечно, они вынуждены были улыбаться. Когда мальчик 25 лет говорит, что я купил дом, это, конечно, шутка. Это же не его дом. Он насобирал $5000, а иногда и меньше этого, допустим, на первый взнос, и въехал в дом, который стоит $200,000. Все же у него остальное долг. Какой же это дом ты купил? Ты не купил дом. Дом не твой, дом банка. И если ты пропустишь 2-3 платежа, то где ты будешь? Поэтому это не твой дом. Мечта американская уже давно превратилась из того, что я хочу купить дом, в то, что я хочу заработать на первый взнос на дом. Вы чувствуете разницу, как мечта преобразовывается? Поэтому надо улыбаться. Вот. И если вы, допустим, приедете в Манхэттен в следующий раз, вы увидите там эти дорогие магазины. Я не знаю, помните ли вы, была, когда этот фильм был «Pretty Woman», когда играл Джулия Робертс и Ричард Гир, когда она была, помните, проституткой, а он ее взял, он был богатый человек и дал ей деньги, чтобы она пошла, там, купила себе какую-то одежду в этих дорогих магазинах, и как на нее смотрели свысока, она стеснялась зайти туда, потому что думала, что на нее смотрят как на бедного человека. И что я вам хочу сказать, если вы приедете когда-нибудь в Америку, да не обязательно в Америку, в ту страну, где есть тоже ипотеки и моргиджи, видите дорогие магазины, заходите туда и не стесняйтесь, и крутите им голову, и смотрите все вещи, которые там висят, и они вам будут улыбаться, и будут вас выслушивать, будут вежливы и будут вам показывать все, что вы закажете. Почему? Потому что вот эти вот продавцы, сейлсмены, которые находятся в этих магазинах, у них есть моргиджи, они, у них есть долги по уши. Они себе покупают машину за 60 тысяч при зарплате 70 тысяч в год. Они все живут не по средствам, они все повлезли в долги. И поэтому им лучше вам улыбаться. Они играются, они, как здесь говорят, они boss around. От слова boss. Не строите себя босса. И, к сожалению, очень много людей быстро очень подписывается на эти долги. И еще один идиотский обычай. Молодой мальчик хочет сделать предложение девочке. Здесь идиотские есть закон, не законы, конечно, какой-то закон, обычай. Он должен купить ей обручальное кольцо. Это кольцо обычно с бриллиантом. И эти молодые ребята могут купить кольцо за 10 тысяч, за 15 тысяч. Вот это обручальное кольцо, это важный момент в жизни, чтобы запомнилось и все. У него нет за душой ничего. Как ты можешь купить кольцо за 10 тысяч, если у тебя, если ты всего зарабатываешь 20 тысяч в год? Как ты можешь это делать? Но люди опять влазят в долги, все кладут на кредитные карточки, а потом они сделают лишь роскошный медовый месяц в Гавайях куда-нибудь. А потом уже, конечно, что получается? Потом уже банкротство. Банкротство надо как-то объявлять уже, наверное, подумывать и об этом, если ты сильно уже глубоко влезешь в эти долги, тогда тебе уже улыбочки не помогают. Банки требуют деньги обратно. Там есть разные варианты банкротства, но это уже стало значительно сложнее, чем было раньше. Но если вы будете объявлять банкротство, вы не волнуйтесь. Вы найдете адвокатов, они будут дорогие, но они тебе будут всегда улыбаться, и они тебе будут говорить: это не твоя вина, что ты влез в долги. Это вот эти плохие ребята из дорогих этих банков, эти гады, заставили тебя влезть в долги и потратить деньги на все эти интересные штучки. Это они, сволочи, кричали: подпишись, возьми у нас кредитную карточку. Это их фолд. Так вам будет фолд, говорю. Вина. Вот так вам будут говорить адвокаты. А что вам скажет Будда? Будда вам скажет другое. Нет, ребята, это ваша вина. Сейчас многие начинают кричать: вот кризис у нас в Америке, во всем виноваты банки. Это все равно, что обвинять нож за то, что вы порезали палец. Это примерно из той же оперы. Что банк пришел с пистолетом к тебе домой, приставил пистолет к виску и сказал: немедленно возьми у меня деньги в долг и купи этот дом. Было так дело? Так было дело, вот честно скажите, вот вы все, которые взяли себе квартиры и половину зарплаты отдаете на то, чтобы погасить суду в банке, они как, вас изнасиловали и заставили купить эту квартиру? Нет, ребята, вы сами это захотели, поэтому не надо обвинять того, кто не виноват. Они хотят заработать деньги, это их бизнес, а если вы влезли, если вы подались на крючок, тогда Тогда извините, посмотрите на себя в зеркало, скажи и громко скажите три раза. Я козел. Только надо сказать три раза. Вот. И делать это надо каждое утро. И может быть через несколько лет вы уже сможете как бы понимать, что нельзя просто покупать все, что вам нравится. Надо все-таки заработать немножко. Есть люди, которые говорят, и особенно это в России, я заметил по многим комментариям, говорится такое, что-нибудь типа такое пафосное. Мне на самом деле много денег не надо. Я очень рад иметь маленький совершенно доход, но заниматься тем, что мне нравится. Это очень классно. Я могу это уважать. Если вы довольствуетесь очень маленькой зарплатой или маленьким доходом и платите сами все свои расходы по всем своим счетам. То есть, если ваши расходы соответствуют вашим доходам. И вот мне такое же точно самое сказал один парень вот здесь, что мне не надо много денег, все, мне достаточно мало денег. На следующий день он мне говорит, что он получил traffic ticket, называется, когда полиция тебя останавливает, дает тебе вот этот штраф на $180, потому что он забыл свои водительские права у себя, он их потерял, вернее, где-то, и забыл их, у него не было времени пойти и получить новые. А после этого он планирует отпуск, который он не может себе позволить. Что ж ты, мальчик, такое мне говоришь? Ты мне говоришь, что тебе действительно денег не надо? Что тебе надо немножко? Согласен, тогда веди жизнь соответствующую небольшому доходу и будь ответственным, и не допускай того, что тебе дают штраф на дороге в $180. Если ты не хочешь работать много, пожалуйста, избавься от всех своих долгов. Кстати, перестань курить. Сигареты-то дорогие. А здесь еще, я смотрю, я не могу это видеть. В кафе, тут есть целая сеть кафе, Starbucks, например, или других похожих кафе. Народ идет и покупает там кофе за $4-5. Какой-то кофе, они туда намолотят там молока, назовут его кофе латте. И люди идут, стоят и берут вот эти вот по $4. Я знаю, что это за люди. Я не знаю, как они могут себе каждый день тратить $4 на вот это кофе. Я не буду говорить о его там достоинствах или недостоинствах. Или они там придумывают всякие напитки, льда наколотят, добавят красителя синего, $5. Откуда у тебя такие деньги покупать это говно? Я уже не говорю о том, что это вообще не надо и есть, и пить. Но они это называют slushy, slushy ice. Такая пена за $4 и все. Вот не надо так делать. Вы хотите сказать, что мне не надо деньги, мне достаточно то, что я имею, значит, держите свое слово. Вы когда-нибудь были в Таиланде? Если вы не были, я вам очень советую поехать. Классная страна, вкусная еда, я люблю это дело. Мне нравится еда там тоже. Ну, хорошее место, вообще хорошее. Для отдыха хорошее. Вот если вы будете в Таиланде, обратите внимание, там есть монахи. У них есть там монахи такие тибетские. Они ходят в таких оранжевых робах. Больше у них ничего нет из одежды. И у них нет никакого дохода совершенно. То есть они не получают вообще никаких денег, ноль. Но и они ведут соответствующий стиль жизни. Они утром встают в 5 утра и идут по улицам. Они идут по улицам, и люди, которые живут на этих улицах, им просто дают еду. Они им дают еду, кто дает, кто не дает, но кто им дает, они вот берут эту еду и едят. Последняя еда у этих монахов в полдень. Одна оранжевая вот эта роба и все. Ну и как, это по-честному? Да, это по-честному. Они решили, что это по той или иной причине, они решили вести такой образ жизни. И их бухгалтерские книги всегда у них полный порядок. Всегда они сводятся в ноль. Почему? Потому что ноль дохода и ноль расходов. Поэтому, когда вы заявляете, что мне не нужны деньги, у меня есть другие ценности, согласен, только приветствую это, но имейте дисциплину, будьте сильными. А если у вас силы нет, тогда, ребята, улыбайтесь мне. И улыбайтесь мне шире, и шире, и шире. И кланяйтесь мне ниже, и ниже, и ниже. Поэтому выбор за вами. С вами был Будам.